«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина и вновь в нашей студии Анатолий Евгеньевич Курковский, врач-инфекционист, священник. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, не зря я вас сюда позвала, Анатолий Евгеньевич. Время такое. СМС-ки начинают приходить. Заболели. Угу. Болеем. Кто на что? Кто к врачу бежит, кто народными средствами лечится, а кто-то за молитву хватается, как за спасение. Вот об этом хотелось бы поговорить. И, конечно, хотелось бы спросить, а как в приходе сейчас? Много людей больных приходят? Кашляют?
Ну, сейчас гораздо больше. То есть в момент сезона иммунитет ослабляется, хотя, в общем-то, в это время все довольно-таки витаминизированы, да, то есть, то есть болезнь не так очень ярко себя проявляет, но, тем не менее, каждый человек имеет шанс заболеть, потому что все-таки иммунитет у нас не бесконечен, а то, что у нас окружающая среда, бывает довольно-таки иногда вредная, да, и, то это способствует заболеванию.
Отлично. Прости, что я такое сравнение приведу, параллель. Я однажды покупала собаку. Долго ждала его, почти полгода, щенка Алабая. Мне говорили, покупайте осенний помет. Щенок здоровый будет. Мама за лето накопила силы, витаминов, солнышко, и родится ребеночек хороший. Так и получилось. Так и появился в моем доме, да.
Правильно.
Очень здоровый пес. 83 килограмма. Но это пес. Да. А человек все-таки может сам себя и накормить, и подпитать чем-то, и солнечные ванны попринимать. Ну, скажи мне, пожалуйста, почему все-таки мы настолько слабы и любую инфекцию можем подхватить?
Ну, есть еще один такой фактор. Это, можно сказать, даже основной. Люди... в нашей жизни очень много переживает, очень много эмоций, очень много впечатлений, и мы эмоционально перегружены. И не надо думать, что вот эта стрессовая нагрузка, она не приведет к тому, что мы можем заболеть, ослабнуть иммунитет. И, в общем-то, мы часто срываемся, часто раздражаемся, а это вызывает гормональную бурю. Вот посмотрите, что происходит. Когда человек нервничает, то у него идет выброс гормонов – адреналин, норадреналин. Организм готовится к каким-то решительным действиям, там, или защищаться, или бежать, или еще что-то, то есть какой-то физической нагрузки. А человек нет. Он сел в кресло, он там задумался, и получает вот эта внутренняя буря, которая выработана веками вот, по природе нашей. Да? Угу. Мы этим самым подавляем. Поэтому, ну, кто постарше возрастом, подъем давления – ослабление иммунитета. И вот те слабые, еще так называется, локалис минорис, то есть слабое место в человеке, оно начинает себя проявлять даже простым гастритом. Или там, не герпес. Знаю, просто герпес, да, это вот этот вирус герпеса, он садится им тоже, когда, но опять-таки там какие-то вот генетические, что-то какое-то вот в прошлом что-то было. Вот то, что нам некоторые заболели, нам же не только признаки внешние, да, цвет глаз, цвет волос, да, вот внешность от родителей передается, но и те геномы, которые имеют какие-то нарушения. Поэтому вот эти пробелы в нашем генетике, да, в здоровье, они, конечно, сказываются. И нужно знать то свое слабое место, к чему вы склонны, да, вот к какому заболеванию. И для этого нужно себя настроить на борьбу с этим.
Тогда на профилактику.
Вот профилактика лучше всего, да. Но когда случается, то...
О молитву сегодня за здоровье поговорим, но прежде хочу сделать вам подарок, Анатолий Евгеньевич. Очень вас люблю. Знаю, что вас любят наши подписчики, пересматривают ваши ролики, десятки тысяч просмотров. Спасибо вам большое.
Это большая ответственность, да.
А сам он с кнопочным телефоном никогда в интернете не сидит, не рассказывает.
Знаете что, у меня не хватает времени вообще на все и вся, потому что я понимаю необходимость людям, и поэтому я себя ограничил. К тому же я заметил, что иногда на ТикТок посаживаешься, там все это.
Вот, какой ТикТок? Вы знаете, что такое ТикТок?
Ну, это вам ваше... Меня с простым видом, но я как бы многое знаю. Меня очень удивил такой эксперимент, когда вылупился цыпленок, и ученые сделали такой опыт. Они такой цилиндрик сделали, и его запрограммировали хаотичным движением. Когда цыпленок рождается, он любой движущийся предмет воспринимает как за свою маму. И он следовал за этим предметом. И что сделали ученые? Они закрыли его стеклом, и цыпленок не может бегать за этим. Он начал нервничать, бегать. И что вы думаете? Вот эта холодная компьютерная программа, да, этот предмет приблизился к нему и пошел к цыпленку. То есть вот это маленькое существо, сила своей мысли, своих эмоций, да, повлияло на эту техническую программу, вот этот компьютер, который стал его слушаться.
То есть если бы наши телефоны, если бы наши телефоны слушались...
Ну, через телефоны средства связи, нас слушают люди, которым мы интересны и которым можем что-то передать полезное.
Просто или есть простое, на помощь.
Да, есть простое правило. Вот ты сам это будешь лекарство принимать, ты сам это будешь есть, тогда предложи другим. Если ты сам это не будешь, то зачем предлагать? То есть вот это
вы
отношение как к себе.
Анатолий Евгеньевич, нас наталкиваете на то, что мы будем слушать, не зная свой собственный диагноз, чьи-то советы. Кому-то помогло, значит, и мне поможет. Так ли это? Я правильно вас поняла? Или вы не советуете? Я ошиблась.
Знаете что, вот как бы... Ну, статистически, да, ведь как вот подбирается лекарство, да, или народное средство, да, или... То есть есть, ну, такой коэффициент Сьюдента, определяется действие препарата по его эффективности, то есть берется среднестатистическая эффективность. И вот именно при таком-то заболевании это помогает. Ну, вот даже, вот, допустим, парацетамол, аспирин, древнейшее средство. Но они работают. Но, конечно, у них есть определенные побочки. То есть нужно знать, сколько принять, в какое время принять, до, после еды. И тогда оно будет помогать работать. Угу. А если это, понимаете, мы все с одного теста. Вот. Из одной глины. Да. И поэтому вот этот древний опыт медицины, который до настоящего времени, он должен быть использован. Угу. Это что растительное, что химический препарат.
Но с осторожностью. Посоветуйте с врачом.
Правильно.
Я хочу вам сделать музыкальный подарок, являясь главным режиссером всероссийского конкурса «Песни среди осужденных». Я вернулась из Москвы 18 сентября и привезла, конечно же, красивые новости, интересные всевозможные и музыкальные номера, которые вышли в финал. Одна из песен мне очень нравится. Она, я думаю, откликнется и в вашем сердце. Ее исполнил Евгений Кофанов, который отбывает наказание на Сахалине. Давайте посмотрим.
Цеплялся за жизнь, хоть она меня била до боли. Я бежал в полутьме, обгоняя обиды и страх. Я кричал в тишине, когда раны горели от соли. И слепую надежду из беды выносил на руках, чтобы познать себя, надо хоть раз оступиться. через бурную реку на берег другой переплыть. Надо Господу Богу хоть раз помолиться, чтобы Он научил, как счастливым несчастье быть. Я терялся в толпе и хотел, чтоб меня не искали. Я друзей забывал, они забывали. Любовью своей укрепали. В час, когда небосвод чернел среди белого дня, чтобы познать себя, надо хоть раз оступиться через бурную реку.
В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии врач-инфекционист, священнослужитель Анатолий Евгеньевич Курковский. Здравствуйте еще раз, Евгений.
Да, здравствуйте.
Анатолий Евгеньевич,
да.
Просто здороваюсь для тех, кто только что присоединился.
Понятно.
Как часто прихожане вашего храма приходят к вам как к священнику с просьбой помолиться о здоровье? Наверное, часто.
Ну, практически все. Но иногда и они медицинские вопросы решают. Но это как бы это отдельная сторона, это не так часто. А вообще вот вопрос здоровья, здоровье вообще что такое? Это комфортное состояние вашего организма с использованием всех ваших возможностей, да, это психических, физических, интеллектуальных. И это довольно-таки сложно все сохранить в полной целостности. Человек, в общем-то, поврежден. Вот. И причина болезни – это именно вот эта греховная причина, которая произошла из-за того, что мы нарушаем духовные законы. Есть нарушение физических законов, да, допустим. Ну вот физика, да, вот мы переели, вся перегрузили, да. Мы, допустим, недосыпали, что-то такое вот крайнее. Ведь посмотрите, каждая река, каждое море, озеро имеет свои берега. И если оно разливается, то это приводит к тому, что нарушается там среда окружающая, грязь попадает, все остальное. Вот. Поэтому человек, когда заболевает, естественно, он применяет различные средства, да, вот для лечения. Но есть еще одна компонента. Это вот состояние души человека. И вот если я четко знаю, что если человек настроен на выздоровление, если человек думает, что это все временно, это проходящее, и вот, как говорят, есть врач, есть болезнь и есть больной. И вот с кем будет больной, тот победит. Я видел больных, которые уже отказывались что-либо предпринимать. Они уже в таком, можно сказать, унынии находились. И это вело к тому, что лекарства не действовали. Я вам простой пример приведу. Это было еще до революции. Это Евгений Боткин. генерал, да, лейб-медик государя, который был расстрелян в Батюшковском доме. Так вот он, яркий пример, в общем, он пришел в госпиталь, и там лежал больной, который уже рано зажила. То есть уже как бы вот таких нарушений нет. Но он в таком унынии, он говорит, ничего не хочу. А он стал с ним говорить, тогда врачи умели находить контакт с больным. Очень хорошо это происходило. И он спрашивает, ну что ты хочешь? А он говорит, ну подумал, говорит, жареных свиных ушек. И он говорит, приготовьте. И вы знаете, несколько раз его приносили, он повеселел, у него совершенно радость. И, знаете, он стал поправляться, он выздоровел. То есть, понимаете, вот вроде какая-то мелочь, но эта мелочь произошла, потому что было проявлено участие со стороны врача, то, что он выявил, а это всего лишь повод. Так же, как вот другая ситуация была, по-моему, это была, или же знамя Менделеева, ну, в общем, не буду точно утверждать, но, в общем, у нее депрессия, у нее умер младенческий ребенок, и она, как мать, она сказала, я не хочу жить. Она просто слегла, не ела, не пила и лежала. Вот, ну, кого пригласили? Вот. Пришел Сергей Петрович Боткин, то есть отец Евгения Сергеевича. И вот он пришел и говорит, значит, зима была, говорит, принесите мне воду, таз со льдом и снегом. Вот. А с ней побеседовал, вы, пожалуйста, ложитесь, сейчас я вам дам успокаивающе, поспите, отдохните, а мы пока чайку попьем. Ну, пошли пить чай, и он говорит, несите этот таз. И вот этот таз роняют рядом с грохотом, что вода и лед выплеск на нее, и она стала бегать, все это, и у нее прошла депрессия. То есть она стала, можно сказать, ожила, да, то есть стала вот после этого
вернулась к здоровью. Анатолий Евгеньевич, вспомнила историю одной из своей жизни, когда сложные времена, у меня была тоже депрессия, и вывести из нее было очень сложно. Mm-hmm. Называется самый низкий уровень уже шкалы тонов – апатия. Когда уже ничего не хочется и не видеть, не слышать, не есть.
Потеря душевных сил полностью. Mm-hmm.
И ко мне приехала одна женщина и говорит, села напротив меня. А я лежу, продолжаю унывать. А она сидит. Думаю, что она хочет от меня? Зачем она здесь сидит? А она произносит фразу. А снимите-ка про меня кино.
Это то, что тебе интересно.
Да, я так хочу внукам оставить своим наследство кино про себя. Я думаю, сумасшедшая. Я умираю, а она тут кино хочет. В конечном итоге я согласилась. Как я согласилась, я не знаю, я ходила за ней с камерой и плакала, потому что для меня камера была просто удивительно тяжелой. И вот был один момент, я снимала, как она живет в деревне. Угу. Она зашла покормить коз. И один из козлят застрял в заборе. Головой захотел пролезть и застрял. И она такая встала, руки в боки. Такая деревенская женщина, такая встала, руки в боки, смотрит и говорит, надо за пилой идти. Я думаю, ну сейчас бедному козленку отпилит голову. И пошла. И вот когда я монтировала этот фильм, я так смеялась впервые за 2 месяца. И я вышла. То есть женщина деревенская интуитивно поняла, что меня нужно гонять, что нужно показывать какие-то настоящие вещи, и я выйду из этой депрессии. И вот, кстати, это очень хороший рецепт, который может действительно человечеству помочь. Нужно что-то делать.
Чтобы тебя зацепило.
Что-то делать надо. Mm-hmm. Просто вот силком, вот на зло, нехорошее слово, но вот на добро, да?
Да, на зло врагам. Да, то, чтобы у вас это был такой внутренний тонус. Понимаете, вот этот переход... настрой на здоровье, оно, конечно, очень важно. И тем самым вы сможете как бы вот получить глоток свежего воздуха. И вот эти, вот знаете, вот есть выражение «второе дыхание». Uh-huh. Вот второе дыхание действительно есть. То есть, казалось бы, уже все запредельно. И потом раз, открылось, человек пошел, и потом уже на улучшение.
Вот. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, пишите, пожалуйста. Ольга и Антон пересылают мне в чат. И мы ждем. И все-таки, как молиться за здоровье? Здоровье у нас, значит, точнее, против болезней. То есть да, против болезней. Значит, есть здоровье, физические, а есть духовные. Вот подходит и с тем, и с другим. Практический совет.
Правильно, потому что человек – это такая цельная натура, мы же по подобию Божию, у нас есть дух, душа и тело, и страдает все. Ведь пока живет душа и дух в нашем теле, мы живы здесь, да? А смерть – это разлучение души и тела. Ну, это как бы вот крайняя точка, да, вот нашего бытия. А если мы воспрянем духом, как говорят, да, как раньше было выражение, не падай духом, а падай брюхом. Вот, поэтому здесь надо бы вот внутренне себя подготовить для того, чтобы вот поднять свою вот духовную, знаете, вспомнить что-то хорошее. Вот, и вспомнить те важные дела, которые ты не сделал. И сколько было случаев, когда вот женщина просто умирает. Там у нее... Я помню еще, когда я работал очень давно, в общем, помню, она скоро-то приезжала, женщина двойня. И у нее началось кровотечение. Я быстрее за носилками, чтобы ее госпитализировать на операцию. А пока я ходил, все, она успела этих младенцев покормить. Вот-вот сознание потеряет, но она все равно свое дело сделала. Ну, потом привезли в больницу, все, в общем, как бы прооперировали, слава Богу.
Я хочу напомнить нашим подписчикам и постоянным, кто с нами часто вместе, и совершенно новым подписчикам, что Анатолий Евгеньевич Курковский работает в клинике Боткина. Это отделение работы с бездомными.
Да.
Это как у нас... врач-инфекционист и не только. И акушерка, видите.
Нет, ну это уже как бы... Это по случаю, когда что-то случается. Да, тут... Нет, у нас хирург, слава Богу, есть. То есть у нас еще врачи и терапевты все есть.
Скажите мне, пожалуйста... Все-таки практические молитвы существуют? Вот как, существует ли вообще какой-нибудь такой система молитв или схема молитв? Сколько раз надо молиться? Вот как таблетку принимаешь 3 раза в день по одной. Особенно это касается вот периода гриппа. Там обязательно нужно все вовремя пить для того, чтобы восстановиться?
Ну, я вообще сторонник индивидуального подхода. То есть вот такое заболевание, так вот по дозам лекарств. Вы знаете, вот в этом плане педиатрия, лечение детей, оно очень такое подробное. То есть как бы особый подбор там, по весу, там, по состоянию, там, по возрасту. Вот. А то, что касательно нас, да, вот существует большое молитвослов. Вот, вот святые, святители, кому числились Пантелеимон. Как он, вот, когда вот во Христа уверовал. В общем, на его глазах ядовитая змея ехидно укусила мальчика, и он умер. Вот лежит между мальчика, ехидно уползает. А ему сказали, говорит, вот Господь Бог может все. А он говорит, хорошо, говорит, тогда пусть змея сдохнет, а мальчик живет. И вот так это произошло. И после этого он сильно уверовал, стал очень глубоко верующим.
И сейчас ему хотя бы молится.
И к нему обращается по любым медицинским, да, вот,
вопросам
и с любой бедой.
Да. Главным врачом или там заведующим отделением Господа Бога.
Но у нас есть еще и современники, ну, врачи-бессеременники, Космай Дамиан. Вот. Мне еще нравится врач, ну, вот они, Флор и Лавр, они помогали животным. Знаете, там
ветеринары.
Но в одной молитве Флор и Лавр, как вы исцели коней, исцелите нас. Понимаете? То есть, знаете, вот или святитель Лука, Феропольского Воскресенского, ну, это он, будучи епископом, да, он сделал великолепную операцию, а ведь он хотел быть художником. Он прекрасно знал анатомию, он там атлас там, анатомический там составлял. Он у него столько... Он профессор. Вот. И фактически это недавнее время, да?
Причем человек, которому предлагали отречься от веры... И...
Да, и он это... Он йодом рисовал крест... К иконе образовалась, икона у себя была. И когда он был в ссылке, то он прям вот слепые ведут друг друга, возвращал зрение. То есть там, как он в избе вот эти все операции делал, удивляюсь. Ну вот действительно, и знаете, у нас в храме есть большая такая его икона, и мальчик, первоклассник, после операции, по-моему, аппендицит, он такой подходит к иконе и говорит, а я этого дяденьку знаю. И вот действительно, вот как будто, может быть, он видел. То есть он с такой уверенностью, что вот видел. Вообще дети, конечно, они...
Святители Луку любят из-за границы. Я знаю, что там рассказывают очень много о нем историй. Это уже современные истории. И я даже помню, читала о том, как русского мальчика отвезли в Европу на операцию, а потом хирурги вышли из операционной, подошли к родителям и говорят: «Все хорошо закончилось, только мы не понимаем, зачем вы его сюда привезли, когда у вас свой врач такой чудесный?» Родители спрашивают: «Какой свой врач?» Вот который с нами на операции был. И описывает святителя Лука. Он первым вышел из операционной. Угу. Вот это вот чудо действительно невероятное. Но, тем не менее, оно имело место быть. Святитель Лука – это высокообразованный человек. Прекрасный папа, профессор, он, преподаватель.
Да. И он сын нового мира, нам помогает. Вообще можно обращаться ко многим святым, Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому. То есть все святые имеют дар исцеления. Но есть те святые, которые при жизни занимались врачеванием. Да. Вот они имеют особую вот эту благодать.
Кто-то скажет: я не нуждаюсь в помощи святых, обращаюсь напрямую к Богу. И это часто бывает. Скажите мне, пожалуйста, вот какое место святые врачи имеют в церкви? Почему священники советуют с ними разговаривать?
Знаете, напрямую к Богу вполне можно и нужно обращаться. Но есть люди, которые прошли своей жизнью и доказали свои таланты и способность помогать.
То есть они при жизни
подтвердили. Поэтому обращение к ним — это будет тоже богоугодное дело. Ведь они же тоже обращаются к Богу и являются Божьими людьми, которые могут и помогают нам. И вот там, например, то, что святитель Лука
помог. И еще мне кажется, что вот это понимание, что один молится — это хорошо, а когда несколько молится человек.
Конечно. Ну, представьте, одна свеча горит или много свечей? Да. Где больше будет света?
Конечно. Где двое и трое собрались во имя мое,
да,
там будет лучший результат.
Это верно.
Так, и мы сейчас говорили о физических заболеваниях, по поводу которых подходит. Особенно трудно вам, наверное, было в пандемию, потому что там просто болезнь косила всех.
И врачей в том числе, и медперсонал. Угу. То есть мы как бы тоже, можно сказать, были на передовой, хотя определенная степень защиты и сознания той инфекции, которой ты сталкиваешься, вот ее опасности, мы тоже сознавали. Были, которые вообще не болели, но потом, может, позже поболели, или более в легкой форме. Но, знаете, есть такой исторический пример, когда граф Орлов был в эпицентре чумы, он ставил кордоны, да, и вот выносили вот этих больных, все это, он не заболел. Ну вот, понимаете, как говорят, еще Александр Васильевич Суворов говорил: кто смел, тот и цел. Поэтому здесь надо себя тоже вот так настраивать на то, чтобы превозмочь. Знаете, действительно, бывают какие-то вот страх, все. То есть это чисто человеческое. Но если ты это преодолеваешь, то результат будет очень хороший.
Анатолий Евгеньевич, все-таки максимализм, он присутствует в жизни многих людей. И среди верующих бытует мнение: зачем мне врачи, меня Бог исцелит. Но это же неправильно.
Знаете что, с одной стороны, правильно. Вот монах Серафим Роуз, у него был аппендицит. И он отказался от помощи. В общем, потом развился перитонит. Вот он умер. Но он монах. Mm-hmm. Он человек, который посвятил тебя Богу. И на доверие, на Божью милость, что какой будет исход, как Бог угодно, пусть так и будет. Серафиму Саровскому топором пробили голову, да, он умирал, явилась Богородица, он получил исцеление. И потом он уже, когда вот...
А вот эта история с иконой Троеручницы, да?
Да, да.
Это же монашки, у человека...
Да, когда... Ведь, знаете, у него же оставался шрам.
Но, понимаете... Не, надо рассказать сначала. У человека отрубили руку.
Потому что он был иконописцем, да.
Да, потому что он писал иконы.
Да.
А он взял руку и помолился. И...
Да, принес Богородицу, а потом он ее в серебре изобразил, третью руку, да, да. Благодарность Богородице за исцеление. Но, знаете, не так часто совершаются чудеса, и чтобы они действительно происходили. Вот один мальчик, вот совсем вот недавно было вчера, верующей семьи, Вот, его одноклассники, сколько ему, 8 лет, второй класс пришел. И они стали призывать нечистую силу. Вот. Он говорит, нельзя это делать.
Насмотрелись где-то в интернете?
Насмотрелись, да, вот эта грязь и все это. И что вы думаете? Тот, который призвал, у него сильно заболела голова. Он сел на корточки, сжал голову, говорит, у меня голова сильно болит. Он достает свой крестик. Целуй мой крестик, голова пройдет. Тот поцеловал, голова прошла. Но понимаете, это мы сейчас говорим о помощи, Божьей помощи по вере.
Через людей.
Да, но видите как, мы люди в основном в большинстве сомневающиеся, а поможет, а это будет или это. То есть
как
мы не имеем уверенности. Да, вот пока не увижу, не поверю. Вот здесь как бы нужна глубокая уверенность на то, что будет помощь. И знаете, в общем-то даже мы верим, что наступит завтра, мы верим, что будет все хорошо, что мы там доедем, куда мы едем, да? До конечной цели. Вот. Это тоже вера. И она, в общем-то, работает, что человек, который верит в исцеление, что он поправится после того, как он потрудится от болезни. Ведь помните, болезнь – это всегда труд. Это всегда напряжение сил. Несмотря на то, ведь даже мыслить-то трудно. Что-либо читать, все болезненно укладывает в постель. То есть нужно себя понуждать на то, даже вот вовремя принимать лекарства, там какой-то режим соблюдать. И тем самым мы себя готовим как будто этот фундамент для освобождения от болезни. А потом бывает, ведь есть же хронические болезни, которые сразу не проходят, то есть вот сколько с экземами, да, или, допустим, у человека там был перелом, да, или там после операции спаечная болезнь, то есть эти боли возвращаются иногда, или почекаменная болезнь. Поэтому тут
кто-то
надо
себя... сейчас может сказать, а дети-то тут при чем? Они же тоже болеют.
Знаете, вот это особая боль, то, что касается детей, потому что действительно ребенок, в общем, не виноват. Да, вот он родился в этот мир, и на него навалились вот эти несчастья. Но вы знаете, тут можно прямо сказать, да, Господь пришел в этот мир, да, а его возненавидели, убили. То есть здесь вот то же самое касается младенца. Вот есть невидимый мир, который на нас влияет. И обращение именно к Богу, к свету, когда мы обращаемся, то мы меняем в корне и ситуацию, в которой находимся, и самого себя. Потому что мы начинаем понимать, что нам принесло пользу. Поэтому вот обращение в молитве. Но я вам скажу, молитва – самое трудное дело, потому что, когда молишься, лезут разные мысли. Потом всякие дела, там, то чайник кипит, то еще что-нибудь. То есть обязательно тебя что-то будет отвлекать.
И к этому надо быть готовым. Как бы в основном мысли.
Мысленная брань – это самое
высокое. Пока «Отче наш» прочитаешь, тебе 10 тысяч раз что-нибудь в голову. Причем ты понимаешь, начинаешь все заново.
И не дочитать, избави меня от лукавого, да? То есть как бы, вот, как бы до конца даже
довести. И вот бьет. Настолько вот мозг ленивый или не то чтобы ленивый, а подвержен вот этим искушениям. Вот если начать работу хотя бы вот с этого – будь внимателен, сосредоточен, прекрати думать о плохом. Знаете, великое испытание.
Ну, по вере вашей. То есть вера, надежда, да, потом уже вот любовь, которая все покрывает. И я еще хочу сказать, что те, которые ухаживают за больными, терпят пожилых людей, которые там раздражаются, обижаются, делают не то, там разбивают там чашки, теряют пенсию. Вот недавно мне так понравился случай, но коротко расскажу, это не о болезни, конечно. Ну, в общем, пожилая женщина, да, получает пенсию. У нее дочка. И она пойдет в магазин, всю пенсию потеряет. Второй раз что-то потеряла где-то в квартире. То ли на лице, ну, нету денег. И дочка решила забрать ее пенсию. И решила ее спрятать. Она взяла, отодвинула ковер и под самый верх ковра и прижала шкафом. Ну, в общем, пошла спокойно на работу. Деньги в сохранности, она их спрятала. Приходит домой, открывает дверь, стоит мама на пороге. «Я же сказала, что Бог есть!» Отодвинул ковер, они на меня так упали. Я так молилась. То есть вот, видите, как она такая про себя подумала. Все, мама, у тебя больше деньги брать не буду. То есть не прятаться. Как будет, так и будет. То есть, понимаете, вот такие удивительные вещи происходят. Мы живем большей частью невнимательно. Мы не всегда запоминаем то, что происходит. Еще, знаете, бывает такой момент, положил ключи и забыл, потом ходишь ищешь. То есть мы очень много делаем на автомате. Вот. А правильно было бы, да, сосредотачиваются. Посмотрите, какие вот состояния сосредоточенные всегда, все время вот задумчивые, все это вот в молитве находились. И тогда с нами не будет происходить того. Ведь мы же заболеваем иногда тоже по своей нерадивости или по своей там греховности. Вот взял человек длительное время, вот любит сладкое и все. Потом бац, сахарный диабет. И все, тебе сладко вот это уже нельзя. То есть нужно ограничить, не дай бог там еще инсулин будет. То есть здесь
или
вот...
печень. Жрем, что попало.
Да, а потом раз, знаете, желчнокаменная болезнь. Или там вот эту кислую переел, там все, там один, 5 лимонов съел. Мочекаменная болезнь. Жуткие боли. Ну, слава богу, потом все обошлось.
5 лимонов. Это у вас практики было?
Нет, это не моя практика.
Но это... мама дорогая.
Слушайте, я удивляюсь, да, вот как он смог съесть, но он очень хотел, чтобы поправился от простуды. То есть у него была температура. Лимоны ему помогли, но это вылилось в мочекаменную болезнь.
Я помню, как у меня братишка, будучи маленьким ребенком еще, с дружками на террасе съели таз помидор без соли, без хлеба. Просто так сидели и играли. Вот. О. Кто больше съест помидор?
О, какой неправильный. Это как кто больше перепарится по времени. Это очень плохо.
Ну, я к тому, что мы как дети. Мы что ли дети? Вот когда мы что-то едим не то, не так одеваемся.
Так это болезнь тоже. Это вот любая крайность, которая все... И смотрите, вот люди, многие курят. То есть это вот вейп, это просто там то, что с легкими делается. Это патологоанатомы знают. Понимаете, то есть вот это все...
Ой, я была в анатомичке. Когда медучилище закончила, угу. На вскрытии, мама это, дорогая.
Понимаете, там все, вот, но это тяжело все это видеть, потому что тело как одежду, да, душа вышла, все, тело омертвело. И человек уже представляет собой уже совершенно другое. Но я вот, знаете, вот, ну это, конечно, сон был, я не знаю, рассказывал или нет, что у меня было после болезни, у меня ощущение, думаю, ну все, я умер, ну наконец-то, я разбегаюсь. Раз, думаю, сейчас полетаю. Не летается. Прыгнул, опустился.
У меня тоже такие сны бывают. Да? И что дальше?
Так вот, ну это мне сон снится. И я потом второй раз тоже опять. Потом смотрю, рядом пруд. Я туда опускаюсь, вылезаю, вода мокрая, думаю. Потом думаю, ну раз я умер, значит, где-то должно быть тело. Пойду искать. Пошел, ищу. Ну, нашел, проснулся. Вот. То есть, как бы, ну, с нам как бы доверять-то не нужно все это. Но здесь как-то мне было очень... Потому что когда у меня операция была, я думал, наркоз, но тоже полетаю. Нет, уснул и проснулся. После наркоза мне говорят, ну, проснитесь, все. И, то есть иногда вот мы не получаем то, что ожидаем, и, ну, не получилось, ну, успокойся. Ну, значит, так надо. Значит, ну, потерпи. Ну, самое трудное терпеть зубную боль. Вот эта зубная боль, знаете, вот у меня, я тоже тогда возмолился, я, Господи, ну, сил молиться тоже нету. Потому что там вот холодную воду, чтобы этот пульпит вот это заглушить, вот эту боль нерва. Вот. И я такой, Господи, не знаю, сколько раз я сказал. Вот, и, по-моему, я ехал на велосипеде, и вот эту с бутылочкой воды к стоматологу, чтобы вырвать этот зуб. Вот, понимая, что другого ничего не сделаешь. Но интересный момент был, я в себе заметил, что как бы боль есть, но ты над болью. Вот это удивительно, конечно. Ну, вот как бы один у меня такой опыт был. Потом зуб вырвали, я потом вышел из очереди. Думаю, пойду еще салфеточку куплю. Зашел в магазин, смотрю, мы это говорить не можем. А там женщина, за которой я стоял, она мне показывает, мол, хорошо ей вырвал. Я говорю, и мне хорошо вырвал.
А лучше лечить, чем доводить до вырывания?
Профилактика. Ну да, да. Зуб мудрости, на него все время нагрузка идет.
Я предлагаю оставшиеся 12 минут посвятить вопросу молитва за духовные болезни. Сейчас очень много людей подвержены... Вот как мы говорим, духовным заболеваниям, это депрессии, хотя кто-то со мной может и поспорить.
Посмотрите, слово «психика», «психия» переводится как «душа», «душевнобольные».
Душевнобольные, вот.
То есть,
как
когда нарушение поведения
случае?
Происходит.
Знаете, самые сложные излечимые, наверное, мне так кажется. Или нет?
Любая болезнь, она как бы имеет свою... Знаете, вот что касается психических заболеваний, душевнобольных, они делятся на несколько категорий, да. Есть болезнь интеллектуальная, да, то есть как будто нарушение мышления. Есть страхование, фобии. Есть заболевания, я, конечно, не психиатр, не профессиональный, да, но там психозы, да, маниакальные, там депрессивные психозы.
Но вы наблюдаете у бездомных, это, наверное, сплошь и рядом.
Ну, да, один у меня там это пришел, пришлось психиатра вызвать. А он такой сидит, говорит, котенка сожрал. Говорит, маленького. Я вначале думал, как это? А потом он это говорит. А потом, говорит, которых не сажал, я вот так по носу им хлопаю, а он раз лопается, как шарик. И я только понимаю, что-то у него не то. Приехал психиатр, и он ему говорит, а он вроде как серьезно так усидит, но вроде рассуждает, ничего, больше ничего не говорит. Психиатр говорит, ну я пока ничего не вижу, что у него. Я говорю, так ты расскажи, говорю, про котят. Он говорит, да вот, говорит, котят жрал, жрал. Ну и как, пищат? Нет, не пищат. А говорит, а что у тебя еще? Да тут старуха, говорит, на стене, говорит. А психиатр говорит, ну, может, тебе показалось? Да нет, говорит, я с ней разговариваю.
Вот-вот, хотелось бы уточнить.
И вот Степана Скворцова с этим алкоголем уехал. Угу. Через три месяца попал, ничего не помнит, что с ним было.
Ну, вот такой человек разве может молиться за свое исцеление? Кто должен в этом случае молиться и как молиться за исцеление психически ненормального человека? Или агрессивного человека, или несдержанного человека.
Ну, знаете, вот на кого он не сдерживается, тот и должен молиться. То есть на кого это обращено, потому что действительно сам он не сможет. То есть он же подвержен, то есть его психическое состояние, то есть в первую очередь происходит неосознание того, что он болен. Знаете, вот в психиатрии есть такое понятие, что если человек осознает, что он болен, что он неправильно себя ведет, это есть большой шанс на выздоровление. То есть все начинается от понимания самого больного,
признал?
Что с ним происходит. О, это очень трудно. Сказать, ты дурак. Да я дурак, вот это ты дурак. То есть как раз наоборот все будет. Нет, что нет. Это все...
Хорошо. Что говорит церковь? Как нужно молиться за душевно больных людей? Хотя вот я слышала мнение некоторых священников, держитесь от таких людей подальше.
Вы знаете, что чужое страдание очень трудно понести. Вот, и мы часто впадаем в осуждение. А вот он не то сделал, все это, да. А, понимаете, но мы же не знаем всех обстоятельств его жизни, почему с ним это стало.
Можно ли вообще молиться за человека?
Можно взять даже болезнь на себя.
Вот.
Как, но это, как знаете как, молиться? Это далеко не всегда бывает. Это, ну, у меня был... такой случай, когда один больной, в общем, у него гнили ноги. Я тогда еще молодой, я только-только к вере пришел, все. И я взмолился, в общем, он очень быстро исцелился. Представляете, я стал заводить мотоцикл, и он меня ударяет кикстартером по ноге, образуется гематома, воспаление, и у меня идут эти трофические, у меня сейчас остались следы. Вот, лимфоузлы стали воспаляться. И я уже там пришел к хирургу, там на практике, говорю, слушайте, что делать? Говорит, пей антибиотик. То есть это все. А он исцелился, ну, за три дня, а до этого болел месяцами. То есть, и еще один такой пример. Одна женщина, у нее муж астматик, и у нее случился аппендицит. И ему должны были наркоз давать, а у него могут аллергии, задохнуться, все это. И она подошла к икону, говорит, Господи, дай мне половину его болезней. Она простыла, потом у нее пневмония, и у нее начинается астма. И она приходит навещать мужа, он говорит, так, хорошо, все перенес, что-то ты плохо выглядишь, что с тобой? А говорит, у меня то же самое, что у тебя. И вот знаете, вот это было, вот она мне сама рассказывала.
Так, значит...
Но она попросила. То есть это не значит, что любая болезнь. Заразна там дизентерия, там холера, и там заразна там грипп, ковид, вот это все. Оно передается воздушно-капельным путем. Ну и по-всякому. То есть заразные, они и называются заразные болезни.
То есть текст вот молитвы, который вы произносите, он должен быть очень аккуратным.
Осознанным.
Да. И с пониманием, без последствий. Потому что дай мне половину болезни. Ну что это такое? Или, Господи, дай мне его крест понести. А знаете ли вы, какой крест? Может быть, он выносит, а вы не вынесете? Или не по силам не дается?
Надо свою меру знать. Знаете, мы иногда берем не по силам. И когда вот это что-либо начинается, то мы начинаем роптать. То есть, говорю, а зачем все? И еще, знаете, некоторые люди говорят, а за что? Знаете, не надо спрашивать, за что. Я скажу, что, ну, как бы такая причинно-следственная связь. У меня в гостях был один мужчина, возраст, пенсионер. А я делал уборку и смотрю, какая-то газета, пакет, все грязно. Я выкинул. Ну, и потом это... Он такой пришел, говорит, где этот пакет? Все. Я говорю, а что у тебя там? Он говорит, документ. Я что, прости, все это. А он потом оделся, побежал в помойку, на помойку вывезли. Вот, прошло время, я что-то занимался оформлением дома, что-то у меня там было. Вот, я, и у меня На работе, в общем, был пакет с порванной ручкой. Я туда документы положил. На следующий день прихожу, пакета нет. Я санитарку спрашиваю, где? Сорванная ручка? Да выкинул, что он там валяется. Ну, я обделся вот, и пошел искать этот пакет. Слава богу, я его нашел. Но вот то же самое, что я сделал этому человеку, получил я сам.
Поэтому молитва должна быть все-таки...
Зона.
Но вообще, что такое молитва? Это разговор с Богом.
Да.
Просьба. Помочь. Это не значит, что взять и что-то понести, а помочь этому человеку кровью Иисуса исцелить, да? Вот так.
Ну, скорее вообще, конечно, всего. Причастие – это великое дело. У меня было женщина причащала.
Кстати.
За 5 часов до смерти. Я уже как бы, она улыбается, она ей говорит, это все сложно. Она причастилась, и потом все, слава Богу, с ней. Некоторые боятся причащаться. Ну, раз причащаю, значит, это к смерти. Вовсе нет, младенца причащаю. То есть всю историю.
Бабушка у меня.
Да.
Я говорю, мам, ты когда последний раз причащалась? Она говорит, что ты говоришь, я еще жить хочу.
Ну, бытует такое мнение.
Мамочка, причащаться можно часто. Это и для здоровья хорошо, и для духовного, и для физического.
Да.
Анатолий Евгеньевич, завершая нашу программу, 4 минутки осталось, я хочу на вашем личном опыте, потому что это самое убедительное, что может быть. Врач сидит в студии, рассказывает, как нужно молиться, допустим, за исцеление. Вот вы как молитесь за свое исцеление? Потому что мы знаем, у вас очень серьезный диагноз. Как вы молитесь, что вы просите у Бога для здоровья?
Знаете, практически нет врача, который бы не болел, но врач исцелит сам. И, знаете, я вообще обращаюсь и к Господу напрямую, да, и к Матери Божией. И есть святые, которые тоже, вот, ну, допустим, греческий святой, святитель Нектарий Эгинский. Он почил от онкологии. То есть он все это терпел до последней вот минуты все. И его жизнь была вот святая, да. И он сподобил святость. И вот то страдание, которое он перенес здесь при жизни, он может помочь и... Вот. И мне это очень помогает, этот настрой обращения к нему и его жизненный пример. Вот. Также есть, вот я, Николай Чудотворца многие знают, а святой Николай Ларинский, греческий святой, камученик, Мироточивая роща. Вот 9 мая у него день памяти святого. Все деревья мироточат, и мира выглядит как кровь. То есть оно с растением все это, да? Ну вот, и я когда вот попробовал, оно сладкое, сладковатое такое, приятное. И легкий-легкий аромат. Мне привезли из Греции. И, знаете, я для себя открыл вот нового святого. Я сейчас к нему обращаюсь. Святой мученик Николай Ларинский.
Ну, в данном случае святые как друзья. Как группа поддержки.
Да, видимо, да. Видимо, да. Недостойны. А вот обращаться и просить, это вот, Господи, они нас слышат, это точно.
Какую молитву для себя, самую короткую, самую важную, вы считаете значимой?
Знаете, во время болезни советую читать самую короткую молитву. Господи помилуй, какой силой дышит молитва, Господи помилуй. То есть вот именно вот эта молитва, она доступна, проста, легка и много раз повторяема.
Моя маленькая дочь в детстве заболела. У нее заболел живот. И она спросила меня, мама, что нужно сделать? Я говорю, помолись, доченька. Вот тебе лекарство и помолись. Через некоторое время она меня позывает и говорит, я, наверное, неправильно молюсь. Бывают ли неправильные молитвы за здоровье?
Ну, само слово правильно. Правило. Ну, неправильные молитвы, наверное, знаете, вот когда... Ну, не знаю, тут эгоистично не назовешь. Я думаю, что молитва обращена всегда будет услышана. Единственное, что Господь может медлить и может попустить вот те вот скорбь страданий, когда вот трудно нести болезнь. Но вот именно в молитве находишь утешение.
Ну и сейчас завершение программы, последние 60 секунд. Могу сказать, батюшка, пожалуйста, помолитесь за наше здоровье.
Ну, вообще это... Дело монашеское, да, молиться за весь мир. Ну, Господи, помоги всем. Вот, кто находится в болезни, в страдании. Кстати, церковь постоянно молится там о болящих, страждущих, недужных. То есть эта молитва идет, вот служба идет церковная, и вот это всегда идет просьба.
Обязательно приходите в воскресенье в храм, в церковь, молитесь друг за друга. И спаси Господи.
Да, это долг любви.
Долг любви прекрасный. Спасибо большое и до встречи.
До встречи, всего доброго.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.